Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 163. Статья «Преступники Израиля». Можно скачать наши материалы на КАП-ТВ и задавать свои вопросы там же. 163 страница первого тома трудов Рабаша «Преступники Израиля». Сказал Рейш Лакиш, Геенома и огонь ада не властвуют над преступниками Израиля. И это видно по золотому жертвеннику. Преступники Израиля, которые полны заповеди, подобно гранату, как сказано, подобен дольке, граната в висок твой. Следует читать не висок твой, а пустующий в тебе, рекани. На иврите «рекатех». То есть преступники твои, которые полны заповеди, подобны гранату. И прежде всего надо выяснить, перед кем грешат эти преступники Израиль. Может быть, перед Торой, или же второе. Они называются преступниками Израиль по отношению ко всему Израиль, или же третье. Возможно, они преступники в отношении самого человека, и это он видит сам и чувствует себя преступником Израиля. Ибо при простом рассмотрении трудно понять, как можно одновременно быть преступником Израиля и в то же время полным заповедями, как гранат. Если мы решили, что речь идет о самом человеке, можно истолковать это следующим образом. Хотя человек и полон заповедей, как гранат, он видит, что все еще остается преступником Израиля. Слово «гранат» следует производить со слова «обман», «римон», то есть человек видит, что он обманывает самого себя. Иными словами, он видит, что полон заповедями, как гранат, и не в силах прибавить к этому ни одной заповеди. И для него ясно, что по затраченным усилиям он давно уже должен был достичь категории Исраэль, то есть Яшар-Эль. На иврите Исраэль и Яшар-Эль — это одно слово. То есть такого уровня, когда все поступки он делает ради Творца. Но, взглянув на себя критически, человек понимает, что обманывает самого себя, и основная причина, побуждающая выполнять Тору и заповеди, это эгоизм, а вовсе не желание доставить блаженство и удовольствие Творцу. Но только такое желание называется Ешар-Эль, ибо вся работа, совершаемая человеком, идет прямо к Творцу. И видя, что всю свою работу он совершает ради получения, человек осознает, что он преступник в отношении Израиля. Ведь он не хочет, чтобы вся его работа была направлена наверх ради отдачи Творцу, а хочет, чтобы она осталась внизу, в категории получения. И это связано с тем, что получающий считается ниже по значению, в то время как дающий выше по значению. И это разделение есть следствие духовного корня, заключающегося в том, что Творец дает, и потому он называется высшим, а творение получают от Творца, называются низшими по значению. Таким образом, если человек работает ради получения, говорится, что он желает, чтобы его усилия по исполнению Торы и заповедей остались внизу, то есть в категории получения. И такой человек называется преступником Израиля. Ибо вместо того, чтобы служить Творцу, желать работать на отдачу ему, этот человек делает прямо противоположное. Он хочет, чтобы Творец служил человеку. И как сказано мудрецами, что ничего не дается просто так. И награда, как и в материальном мире, зависит от затраченных усилий. Так же, как и человек хочет приложить усилия и работать на Творца с условием, что Творец заплатит ему за свои труды. Иначе без вознаграждения нет у него сил сделать ни малейшего движения. Но как возможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоится света? Об этом сказали наши мудрецы. Невозможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоится света. И человек, который видит, как много заповедей он исполняет, и насколько он полон праведными поступками, не видит никакой возможности сделать хоть что-нибудь еще, что бы привело его к категории Израиля. То есть к такому состоянию, когда он хочет работать только на Творца, и ничего ему не нужно ради себя. Но не видит человек, как мог бы он достичь этого самостоятельно, без помощи свыше. А один человек никак не может этого достичь. Итак, мы видим, что благодаря заповедям, которые он исполнил, человек увидел истину. И если раньше он обманывал себя и считал, что в состоянии самостоятельно приобрести силы работать на отдачу, сейчас он пришел к четкому осознанию, что это не так. И то, что сказал Реш Лакиш, даже пустующие в тебе полны заповедей, как гранат. Мы можем истолковать это следующим образом. Несмотря на то, что они полны заповедей, все же чувствуют себя пустыми, ибо видят, что они подобны гранату, как сказано, «звал я любящих друзей моих». Но они меня обманули. То есть они видят, что относятся к категории обман, гранат, римон, обманывающими рамы, и понимают, что всю свою работу они делают ради себя, а не ради Творца. Но что же может подтолкнуть человека к этому выводу? И следует сказать, что как раз тот факт, что он полон заповедями, помогает ему избавиться от иллюзий и осознать, что он не может прийти к категории Израиль, и увидеть, что он преступник Израиля. Итак, человек не может правдиво оценить свой духовный уровень, пока не наполнится заповедями. И тогда он видит, что до сей поры он был окружен обманом и теперь находится на уровне преступников Израиля. С другой стороны, без заповедей. Это означает без света, а без него человек не может видеть истину, что для того, чтобы достичь категории Израиль, он нуждается в помощи Творца. Однако надо иметь в виду следующее. Как сказано, человек, полный заповедями, видит, что он подобен гранату. Это предполагает одно условие, а именно, что речь идет о человеке, ищущем истину. И это о нем сказано, что человек, ищущий правду, не может увидеть ее, пока не наполнится заповедями. Никак не прежде. Поэтому тут нужно применять двойственный подход. Во-первых, с одной стороны, человек должен выполнять Тору и заповеди в меру своих сил и не задумываться, идет ли он дорогой истины. И только после этого наступает время анализа, но ни в коем случае не во время исполнения Торы и заповедей. Ибо во время исполнения Торы и заповеди человек должен чувствовать совершенство, шлемут. Как сказано мудрецами, вечно будет человек заниматься Торой и заповедями, ибо от ради себя, лолишма, приходит к ради Творца, лишма. И поэтому в этот момент не имеет значения, каким образом он исполняет Тору и заповеди, ибо в любом случае он исполняет предписанное мудрецами. И второе, с другой стороны, после этого всего человек обязан проанализировать, были ли его поступки ради Творца, или к ним было примешано что-нибудь еще. Итак, руководствуясь этими двумя правилами, человек может прийти к категории подобно гранату Римон. В свете этого рассмотрим следующие слова, сказанные нашими мудрецами, когда приступили Раби Элиэзер бен Фарта и Раби Ханания. Ханина бен Терадион сказал ему Раби Ханания: «Горе мне, что приступил я что-то одно и не спасся, ибо ты занимался Торой и благотворительностью в то время, как я занимался одной лишь Торой». И как сказано у Рави Хуна, всякий, кто занимается одной лишь Торой, как будто нет у него Бога, как сказано, и долги были дни Израиль без истинного Творца, и без наставляющего священника, и без Торы. Что значит без истинного Творца? То есть всякий, кто занимается Торой, подобен тому, у кого нет Творца. И необходимо понять, что значит, если не занимается благотворительностью, милосердием, хасадим, как будто нет у него Творца. И еще непонятно, почему так выделяется заповедь милосердия, благотворительности. Разве нет других заповедей, которые надо выполнять? Почему же именно без милосердия говорится о человеке, как будто нет у него истинного Бога? Будто бы именно по милосердию можно судить, является ли Тора, которую учит человек, истинным Богом. Исходя из того, что мы учим, вся наша работа направлена по сравнению свойств, на сравнение по свойствам с Творцом, и на достижение состояния, называемого «как он милосерден, так же и ты милосерден». И поэтому во время изучения Торы человеку нельзя анализировать, чью Тору он учит. Тогда он может учить Тору хотя бы ради себя, ло лишма. Ибо изучение Торы, даже ради себя, все равно есть выполнение заповедей. Как сказали наши мудрецы, вечно будет человек заниматься Торой и заповедями даже и ради себя. Ибо от ради себя придет он к ради Творца. Однако, когда человек анализирует свое состояние с точки зрения сравнения по свойствам с Творцом, проверяя, как далеко он ушел от своего эгоизма и насколько он уже приблизился к любви к ближнему, он должен осознавать, что прежде всего надо проверять свое милосердие. Хесед. Как много он уделяет милосердию, сколько усилий прилагает к этому, и как много он думает о разного рода способах прийти по сравнению, к сравнению по свойствам с Высшим. И нет у него иного способа встать на истинный путь. Поэтому мы заключаем, что нет у него истинного Творца, ибо, как объясняется в Талмуде Эсер Сферот, истина — это седьмое исправление, 13 исправлений Дикна. И Бальсалам объясняет там в комментарии Орпаними, что раскрывается свойство Творца, создавшего мир, чтобы насладить творение. Ибо раскрывается тогда свет Хохма, что является светом цели творения, и все творения начинают чувствовать добро и наслаждение. И все творения явственно осознают, что цель — это суть истины. Таким образом, выходит, что если человек не занимается благотворительностью, гмилут хасадим, через которую приходит к любви к ближнему, не сможет он получить отдающие сосуды, килим дашпа, то есть сосуды, в которые можно принять высший свет. И когда не может он получить удовольствие и добро, которые составляют цель его творения. Цель творения. Как сказано, Творец создал творение, чтобы насладить его. И о таком состоянии человека говорит, что нет у него истинного Творца, то есть истинность управления Творца, состоящая в том, чтобы насладить творение, не является для него истиной. Таким образом, истину возможно достичь лишь через занятие и милосердием. Однако без Торы человек не может узнать, каково его состояние, ибо в отсутствии света нельзя ничего разглядеть. И для того, чтобы человек увидел, что относится к преступникам, что он относится к преступникам Израиля, он должен быть полным заповедей, как заповеди изучения Торы, так и всех остальных. И должен человек устраивать себе проверку только после того, как посвятил определенное время выполнению Торы и заповедей, ибо нельзя ему заниматься анализом во время работы, а только лишь по ее окончании.
Вопросы? Да.
Говорит, что тут трудно понять, что значит должен быть наполнен как заповедями, как гранат, и это будет преступник Израиля. Почему?
Ты встал утром?
Да, вставал.
Принес благословение при вставании? Да. Затем ты возлагаешь твилин, говоришь крият шма, молитвы, благословляешь на пищу, делаешь омовение рук, делаешь много вещей вокруг того, что ты поддерживаешь себя, да? Ну, так ты видишь, что тебе нечего добавить. Сколько ты можешь в действии добавлять, да? Это называется, что ты полон заповедями, как гранат. И тогда, если ты на самом деле смотришь на себя, если ты человек искренний, ты видишь, что ты обманываешь себя. Это называется ремон, рамаут, от слова «обман». Когда ты в конечном счете не пришел ни к возлюбе Творца своего, ни к связи с творениями, для того, чтобы быть как один человек с единым сердцем, возлюби ближнего как себя, всевозможные вещи, которые Тора требует от сердца, ты выполнил действия на практике. Я тебе не говорю, что не нужно этого делать. Но именно вследствие того, что человек выполняет и проверяет себя, он видит, что ему не достает, что на самом деле главного он не делает. Потому что главное — это работа в сердце. И этого он не сделал. Вот так. И здесь вся проблема. В тот момент, когда он начинает думать о том, как это выполнить в сердце, он уже понимает, что то, что он делает в действии, это вследствие его расчета на награду в этом мире, в мире будущем, чтобы жили сыновья его. Знаешь, как в Зоре написано, и тогда нет у него даже сил делать действия. И он остается тогда ни тут, ни там. Поэтому. И есть у тебя люди, раввины, которые говорят, для того, чтобы мы не потеряли совершенно все, по крайней мере, пусть занимаются действиями, а не намерениями. Потому что намерение ослабляет действие. И это на самом деле верно. А что ты советуешь?
Надо понять, как делать все-таки правильное намерение вместе с тем, что вы говорите.
Ну так в этом проблема, это и есть проблема, это уже очень высокая ступень. Когда человек должен на самом деле искать, как он может находиться и в действии, и в намерении, и чтобы они восполняли друг друга. Да.
Тут еще сложнее говорит,
что чем ты будешь милосерден так же, как и он милосерден. В чем вот это вот понятие? Как он милосерден, так и ты должен быть милосерден.
То есть ты должен научиться, как ты можешь быть таким же, как и Творец, да? Очень просто.
А что значит быть как Творец?
То есть как он милосерден, так и ты будь милосерденным.
Он милосерден относительно к кому? Я должен быть милосерден к нему относительно?
Творец, он добрый и несущий добро. Добрый и несущий добро. И Только этим он реализует себя, сила отдачи. И ты тоже должен уподобиться ему. Нет у тебя силы отдачи, есть только сила получения, но ты можешь работать с ней ради отдачи. Это называется «как и сила отдачи». С помощью намерения ты меняешь действие. С получения на отдачу. Да?
Тогда я не буду преступником?
Тогда ты не будешь преступником.
Преступник в чем? Что имеется в виду? Почему я преступник?
Поскольку есть у тебя обязанность прийти к слиянию с Творцом, это цель творения, и ты не реализуешь этого, поэтому ты называешь преступником. Называешься преступником. Почему это непонятно? Потому что это непонятно. То есть это не следует из твоей жизни. Я тебя понимаю. Но если мы проверим, почему мы страдаем, почему, как, ты придешь в конечном счете к итогу, что на самом деле существует сила в природе, которая требует от нас чего-то, а мы, по всей видимости, не выполняем, и поэтому все время получаем удары. Да? Как раскрыли каббалисты Творца вследствие того, что начали думать, почему человек должен страдать, почему все страдают? Природа, по сути дела, должна быть доброй и несущей добро, поскольку она совершенна изначально. А мы все время видим столкновение, откуда это, почему. И тогда они раскрыли. Это не просто, но так это в последовательности таких мыслей и расчетов они пришли к состоянию. Когда раскрыли, что природа — это единая сила, которая несет добро и требует от нас быть в соответствии. И если мы этого не выполняем, то мы сами наносим себе вред тем, что мы не находимся в соответствии с силам природы. Ну, что это, не ясно?
Судя по тому, что вы говорите, 99,9 целых людей, десятых, преступники?
Нет, нет. Человек сам должен прийти к такому решению. Не то, чтобы кто-то ему сказал об этом. Нет. С какой стати? Если он не чувствует, он не преступный, не преступник. Почему? Он просто не знает. Он делает, что приходит ему со стороны природы, и от него ничего не требуется. Но мы находимся перед высшей силой. Эта сила постоянно существует, не меняется. Ну и все. Постепенно мы приходим к решению. Мы раскрываем, что мы находимся перед этой силой. И стоит нам, как мы изучаем все силы, относиться также и к ней. Я изучаю, как мне нужно вести себя с силой притяжения, с силой тепла и холода, со всевозможными силами, которые находятся здесь. И я учусь. Ты видишь, я оделся. Почему? Мне холодно. Нет. Снаружи жарко, тогда мне нужен кондиционер. Еще. Мы должны учиться тому, как нам справляться с этими силами. И также эта сила, она добрая, несущая добро. Мы не соответствуем ей этой мере. В этой мере, в этом свойстве, поэтому мы страдаем. И эти страдания должны нас в конечном счете привести к исследованию. Да? К проверке. К тому, чтобы понять, почему мы находимся в страданиях. И тогда мы раскрываем, что эта сила отдачи, она требует и от нас находиться в отдаче, а мы находимся в силе противоположной, в получении, и поэтому мы находимся в страданиях все время. Вся наша жизнь — это страдание. Как мы можем находиться в хорошей силе, подняться на ее уровень, но это не отдавать в той мере, как мы в своей жизни. Нет, отдавать согласно тому, что требуется от нас, согласно этой общей силе природы, которая называется природой, творцом, или еще как-то. От нас требуется находиться выше нашей природы, выше ради получения. Не желание получать, в желании я остаюсь, тут ничего не поделаешь. Но над ради получения я должен подняться. Это, по сути дела, называется умертвить себя. Почему? Не думать о себе. Не думать о себе. Да, как твоя жена тебе говорит, ты должен любить меня, как? От всего сердца. Что значит от всего сердца? А себя нет? Нет. Только меня. Ну, спроси у нее, и ты услышишь, что она тебе скажет. Это исходит от природы. Мы хотим любви от всего сердца, чтобы там ничего не оставалось себе, а только все во имя любви. Это то, чего требует Творец. Как я могу выполнить это, чтобы во всех его желаниях я отдавал только ему? И как я знаю, что это только ему? Потому что я должен сделать расчет на месте, что это не для меня и даже в противоположность мне. Вот так. Когда я должен подняться выше любых расчетов для себя? Нет меня. Это немного сложно. Но есть свет, возвращающий к источнику, который делает это. И мы будем получать удары, пока не сделаем. Да?
Хочу понять, но когда я перестаю быть преступником, когда становлюсь каббалистом или до этого уже?
Прежде всего, преступники Израиля — это высокая ступень. Полны заповедями, как гранат, ты понимаешь? И когда ты перестаешь быть преступником, это в конце исправления. В конце исправления, да. Но пытаемся. Мы должны только укреплять друг друга в молитве. Ничего кроме этого. Это вещь очень легкая, я тебе говорю. Очень легкая, только проблема здесь, что есть психологический барьер. Если бы каждый отдавал, показывал другому это знание, что необходимо молиться, что он молится от зависти, что другой, ревностно относясь к этому, чтобы другой захотел, потому что тогда бы все произошло, потому что мы ничего не делаем, свет действует, Творец действует, но согласно нашей просьбе. А мы не просим. Почему я не прошу? Я не хочу. Когда я захочу, я не могу хотеть вещи, которые не находятся во мне. Так от кого я это получу? От товарищей. А если товарищи не влияют на меня, мне нечего делать. Заключенный не может себя освободить из тюрьмы. И это то, что остается. И каждый сидит в своем углу, в своей нише, не беспокоясь о том, чтобы другие впечатлились, а он впечатлился от них. И так мы и поступаем. Это, по сути дела, называется, что мы не выполняем закон поручительства, который является главным. Проблема. Вещь легкая и возможная, а мы этого не делаем.
Хартвик
из Южной Африки спрашивает, все действия, о которых говорится, это работа в сердце?
Нет, не работа в сердце. Это то, что он раскрывает, что не достает ему работы в сердце, поэтому он называет себя преступником, да?
Ну? Да-да.
Похожий
вопрос. Под, наполненный как гранат всеми заповедями. То есть все физические заповеди, которые выполняю, я переполнен.
И физические, и не физические. Это говорит о том, что ты пока еще не пришел ни к какому исправлению. Как будто ты занимаешься, я слышу здесь претензии. Мы делаем все и ничего не постигаем. Да? Ну, так все делаем. Я сейчас вам сказал, что единственное и главное, не главное, а вообще единственное, мы не делаем, когда мы не пробуждаем друг друга, чтобы обратиться к свету, возвращающему к источнику, к Творцу. Это все. Мы не должны ничего делать. Пойдем к фараону. Все вещи делает Высший Свет. Мы должны только просить. Просить, потребность к этому я могу получить только у группы. Поэтому есть обязательства. Мы не хотим пользоваться обязательством, чтобы получить впечатление от окружения, обратиться к свету. Так ничего и не происходит. С одной стороны, мы делаем все, кроме главного. Да.
Ну, я не понимаю тогда, почему это является высшим, высоким духовным уровнем. Почему?
Потому что делаем как бы все действия, да? Но в конечном счете исправления мы не совершаем.
Кристиан Доусон из Лондона спрашивает, как можно пробудить товарищей к молитве?
Зависть, страсть и тщеславие. Об этом пишет Рабаш. Как мы должны пробуждать друг друга? С помощью игры. Да.
Иосиф из Иерусалима. Иосиф из Нори спрашивает, что такое гмилут хасадим, милосердие или благотворительность?
Есть много уровней этого. Благотворительность, милость истинная, истина в милости. Просто помогать товарищам. С помощью хисарона, насколько ты помогаешь им, ты уже сам начинаешь тоже чувствовать недостаток. Хорошо. Ну.
Мы сказали, что основное — это пробудить друг друга к тому, чтобы обратиться к свету. Допустим, я десятку хочу пробудить.
Вы не помните то, что он пишет? И вообще, что сказано в Торе перед получением Торы? Это является условием для получения Торы. Без этого ты не можешь получить Тору. Это называется светом, возвращающим к источнику. Без того, без чего? Без того, что вы объединитесь. Насколько это возможно? Можно, как один человек с одним сердцем. Конечно же, перед получением Торы вы не можете объединиться, как один человек с одним сердцем, но быть в стремлении к этому, впечатлиться от этого, это обязательно должно быть, да?
В течение дня, если я хочу пробудить своих товарищей, потому что обратиться к свету, можно как-то уточнить мою эту просьбу, чего я должен желать от них, от света?
Объединение. Быть как один человек с одним сердцем. Ты сам сказал это. Послушай, что ты сказал. Да.
Я должен в течение дня думать об этом, товарищ?
Не знаю, в течение дня, когда и как. Я сказал, это то, что нужно, и все. Есть здесь механическая работа. Не в желании. Над желанием я не властен. Но над механическим действием я властен. Я могу играть перед товарищами, да? Что я нахожусь в воодушевлении, в чем-то. И так я играю с товарищами, как мы играем. Эти товарищи против этих товарищей и так далее. И с помощью этого мы пробуждаем. Нет выбора. К высшему свету, к исправлению у нас никогда нет желания. Даже если ты попросишь, это будет ложная просьба, неверная. Обман. Не получишь ты от этого света, возвращающий к источнику. Только если получишь впечатление от группы, от окружения. Все, если это не хисарон, приходящий от окружения, просто жаль времени, ничто не поможет. Ты можешь читать. Написано, ну и что с того? От этого ты убежать не можешь. Что, Гершин?
Как найти хисарон, обнаружить, который не от меня лично, а от окружения? Допустим, я вчера шел спать, вспомнил, что на уроке вы сказали, что нужно просить любви Творца. Это от меня идет или от группы? Откуда это идет?
Рав, это не настолько группа. Ты не завидуешь Раву настолько. Кавери, товарищам ты завидуешь хорошо, сильно. Но у Рава есть и есть, что поделаешь.
Если бы я вспомнил то, что товарищ говорит, допустим.
Если ты начинаешь думать, что все они находятся на ступени больше, чем ты, я не думаю, что ты бы пошел спать. Вот так это. Ты бы просто готов был съесть себя. Да?
Есть хисарон, который исходит от человека, а не от окружения.
То, что исходит от человека, ничего не стоит. Это исходит от его злого начала.
Я понимаю, я пытаюсь понять. Если это не исходит от окружения, значит, и света не будет, говорить.
Верно.
Хочу понять, какие мысли от меня, какие желания и мысли от окружения, как это можно обнаружить.
Я не знаю, подумай. Здесь все ясно, мне нечего добавить. Что люди не чувствуют, что называется, завидовать другому? А? Нужно просто пробудить зависть. С помощью зависти вы захотите обратиться к Высшему Свету в эгоистическом виде, конечно же, чтобы он повлиял. Я сейчас раскрываю, что я должен бежать за вами, я должен достичь вас, когда они впереди, а где я нахожусь. Я начинаю думать, искать совета, как это сделать. Я начинаю молиться, просить, умолять высшую силу, что же со мной и так далее. И если нужно, я тоже объединюсь с ними, где они, я приду к ним, я попытаюсь быть связать себя с ними, быть с ними, только не быть отстающим. Что это непонятно?
Это очень понятно. Хисарон, значит, может исходить только из зависти? Это признак?
Это главное, это и есть главное. Зависть. А что ты еще хочешь, чтобы было?
Не знаю, каждое желание, которое мне возникает.
Но тщеславие еще куда ни шло. Зависть — это сильнее, но, скажем, почести. Хорошо. Там кто-то был. Ну.
Зависть, она отличается от товарища к товарищу.
Я не знаю, это не важно. Я должен завидовать. Я должен завидовать их духовному продвижению, что они выше меня. Тогда я буду кричать все время в небеса. И я буду сердит на Творца. Почему он им сделал мне? Нет.
Есть равенство между товарищами?
Я не знаю. Кто может измерить? Меня это не интересует. Я чувствую, что они уже впереди, а я еще нет. Вот и все.
Да, я понимаю, что вы говорите, но по поводу, допустим, есть товарищ, которому я завидую больше, которому меньше завидую и так далее.
Они не работают с тобой, это не важно, больше или меньше, так или так, иначе ты бы не сидел здесь спокойно. Ты бы не смог здесь спокойно сидеть. Посмотри на весь мир. Живет завистью. Завистью, смотри. Американцы, русские, европейцы, так, один на другого смотрят, все это зависть.
А можно ли учиться у товарища дополнительно от темы травы?
Это ты можешь получить только от товарища. Это называется воздействие окружения. Сколько можно изучать это? Сколько читать это? Ты смотри, наш эгоизм это сразу перечеркивает. Здесь кто-то был? А, да, Барух.
Есть связь между тем, что нужно анализировать себя перед молитвой, если мы хотим достичь молитвы.
Молитва называется «работа в сердце». То, что я чувствую в сердце, это и есть молитва. Творец не фраер, он чувствует, что есть в человеке, а не то, что ты раскрываешь рот и выбрасываешь.
Это понятно.
Если понятно, какое у тебя критическое отношение к молитве. Есть вещи, которые мы должны сделать, чтобы пробудить в себе определенное чувство. Но когда оно есть, это уже молитва.
Нет связи между анализом и молитвой?
Я не знаю. Пока что не о чем говорить вообще. Это настолько далеко от нужного. Прежде всего, зависть. Чтобы группа занималась тем, что она пробуждает людей к продвижению. И чтобы было больно людям, что у них этого нет. А затем будем говорить дальше. Анализ, измерение. Умник в ночи. Да.
Пишет, что есть три вида преступников против Торы, человека и Израиль.
Я не знаю. Я знаю только то, о чем мы сейчас говорим. Ничего другого я не понимаю. Да.
Рав Уна тут говорит, я хочу по этому поводу. Каждый, кто занимается Торой, он пишет, а чем же мы занимаемся, если не Торы? То есть не все, он говорит, занимаются Торой. И нет у него ни Торы, ни учителя, если он занимается Лолишма. Что это значит? Гурништ у него нет?
Что гурништ? На самом деле гурништ. Что? Чё там философствовать, скажи?
Получается, ты занимаешься Торой. Это вообще не Тора никакая.
Хорошо.
Что он имеет в виду?
Я не знаю. Ты же знаешь это свойство. Я не знаю. Бальсалам пишет, и я не хочу в таком виде входить в выяснение. Понимаешь это? Вот и все. Есть у нас проблема очень серьезная. И это я хочу, чтобы было понятно, а не всевозможные философствования.
А в чем наша большая проблема?
Что окружение не действует на человека. Так, нет воздействия окружения на человека. И это и проблема. А что там у тебя? Что ты можешь сказать?
Рабаш, у человека есть те свойства, которые дают ему родители, и те, которые дают ему окружение. Это новое приобретение, это только возникает только из его соединения с товарищами и той зависти, которую он обретает относительно товарищей. То есть чем больше те свойства, которых окружают его, тем больше это подстегивает его к тому, чтобы завидовал. Получается, что он получает новые свойства в той силе, в той мощности, в которой он видит, что они находятся на более высоком уровне, и завидует им. И это такая причина, по которой он может стать больше, поскольку за счет общества окружающего получает новые силы.
Хисароны. Понимаешь, посмотри на каждого. Нет у него огня зависти. Как же он может продвигаться? То, что сказано, от всех своих учеников научился я. Что это значит? Учиться тому, как завидовать ученикам. Как будто бы они больше тоже во всем. Мы продвигаемся только вследствие этого. Это ясно? Да.
Если я смотрю здесь на всех товарищей, то есть товарищи, которыми я заведую, есть те, которым нет. Что мне делать с теми, что нет? Как мне это изменить?
Ты прежде всего заведуй тем, которым можешь. Начнем с этого. Я еще этого не сильно уверен, не настолько уверен, что ты от этого страдаешь.
Конечно же, этого недостаточно. Но есть такие, которым завидуешь, а те, которым нет. Так как же я...
Ну, что значит завидовать, если ты успокаиваешь себя по поводу зависти? Если это тебя как-то успокаивает, это одно. А если ты не спокоен, и ты постоянно... Все время находишься во внутреннем трепете, это другое.
Иногда есть ощущение, это как поезд, который уходит, и я должен догонять его. Есть такие состояния тоже.
Прекрасно.
Нужно догонять его, иначе уедет. А большинство времени нет, и большинство товарищей нет. Это проблема.
Да, это проблема.
И теперь, если я смотрю, мы уже год в десятке, ты уже знаком со всеми, ты знаешь... Где они слабы, где нет, где сильны. Мы уже привыкли друг к другу.
Это не стоит это того. Это ни о чем не говорит. Если сегодня они решат вдруг тебя как-то обмануть, обработать тебя, не важно, что было вчера. Одним словом, каждым движением, которое ты будешь чувствовать, что у них есть что-то большее, чем у тебя, ты будешь уже неспокоен. Это будет тебя выводить полностью из равновесия. Особенно тебе.
Я согласен, но проблема в том, что этого нет.
Ну так об этом речь и идет, что этого не хватает, нету этого. У тебя сейчас 10 дней ответа. Несальтемечува праздничных перед днем искупления Йом-Кипуром. Ты должен понять теперь и определить для себя, почему я не достигаю любви Творца. Если бы товарищи действительно в разных формах работали, обрабатывали на меня и как-то мне намекали на то, что у них это все есть уже, а у меня пока нет. И мне кроме этого ничего не надо. Я бы тогда кричал Творцу, почему ты меня покинул, почему мне ты не дал им, дал. А ревность, зависть — это, по сути, вся сила, если мы по-прежнему еще находимся в нашем испорченном желании получать, то никаких других подстегивающих факторов у нас нет. Это ведь логично и понятно всем. Для детей твоих маленьких, ты говоришь, ты посмотри, как он учится, посмотри, как он себя ведет, посмотри, как он продвигается. Ты пробуждаешь в них зависть для того, чтобы они продвигались. Бывает черная зависть, когда мы хотим разрушить иного, а есть эффективная, полезная зависть, когда я хочу тоже, как он, еще больше, чем он.
Мы уже многие годы друг с другом. Ты знаком с людьми.
Но это не имеет отношения, я тебе говорю. Это ни при чем. Как только они начинают намекать тебе, что у них что-то есть такое, и между собой, ты этого уже не забудешь.
Да, но как это сделать на самом деле? Есть так много людей, как это произойдет?
Каждый обязуется пробудить зависть в товарище. Пробудить зависть в товарище. Допустим, вчера Цвики не было. А ты в больнице был? Ну, нам это не мешает. Мы должны намекнуть ему, что он пропустил то, чего он в жизни уже не получит. Жаль, конечно, но вчера тебя, конечно, не было. Я думал о тебе. Один ему говорит, второй как-то намекает, третий. И он начинает думать об этом, продвигаться, завидовать. Справку от врача ты можешь принести кому угодно. Здесь не в этом дело. Нет, ты мне не рассказывай, я понимаю, но неважно даже из-за тебя или из-за себя, или из-за чего ты был в больнице, почему Творец тебе устроил так, чтобы ты должен был сидеть в больнице, а не здесь. Ты выступаешь, но я тебя спрашиваю, почему ты не выходишь с таким требованием? А ты завидовал уже? Завидовал очень сильно. Хорошо, значит, тебе дали это свыше, прекрасно. Это понятно, да? Одно лишь непонятно, как нам, что? Дуди.
Вещи очень понятны.
Очень понятно, прекрасно. Сейчас вы поговорите тогда об этом. Как вам это сейчас реализовать отныне и далее? Чтобы не было никакой иной цели. Насколько я вкладываюсь в товарищей для того, чтобы пробудить в них зависть, как пишет Рабаш, какая статья?
Понятие выше знания. Это первый том Рабаша.
Знание, да, первый том. Первый том. Понятие выше знания. Как нам только этим и заниматься? Договорились? Начинаем. Не вперед. Начинается. Но на практике, что вы рекомендуете сделать, чтобы это было практично на сегодняшний день? Не теории, а практически.
Я сегодня пришел на урок и видел вас, что вы сидите здесь. И все места были заняты, не осталось ни одного свободного места, я сказал. Что здесь происходит? То есть я уже, как мне кажется, опаздываю. Это приводит меня к зависти, что товарищи уже находятся в подготовке, а я должен просто догонять вас.
Ну, мы для тебя приберегли место. Думаю, можно взять все то, что мы делаем в десятке, и усилить. Допустим, тот, кто не был сегодня в заключении нашего урока, который мы делаем, поговорить о том, насколько это было важно, насколько привлечь к тому, чтобы он завидовал того, что он пропустил это, тот, кто не был.
Мы здесь сидели, несколько товарищей, до того, как вы пришли, пытались выстроить молитву, и поскольку все не пришли, мы этого не сделали. Мы любим друг друга, но хотели написать молитву, выстроить ее. Кроме того, даже выстроить такие сценки, когда часть десятки будет чувствовать, мы занимались этим когда-то, да?
Одно впечатление на меня сильно сработало в предыдущей десятке. Я был в фокус-группе. Я с ними не сидел, вдруг один говорит мне, слушай, ты вообще не с нами, ты где? Вдруг перед всеми меня так выговорил. Я, конечно, потерялся там, хотел провалиться сквозь землю. Думал, где они, а где я. Надо договориться, чтобы... как-то кого-то обработать и не рассказать ему. Это надо реализовывать на практике.
Этот рассказ о зависти пробуждает вопрос, почему нет у меня как бы зависть. И можно это связать с отсутствием важности цели, я не вижу товарищей себя выше себя, или же я обвиняю Творца в этом состоянии, говорю, и я свое сделал, если он мне уже показывает такую картину, это... Он занимается моим развитием, и это средство единственное, помогающее тебе развиваться, и ты чувствуешь себя просто фраером, и если мы приходим день за днем, мы ни на миллиметр не продвигаемся. И может быть 27-я десятка, которая делает подготовку к уроку, и сидят вместе, и делают это, мы ничего не выиграем, проходим день за днем, и в отношении духовного мы ничего не выиграем. Может быть, такое состояние? Вопрос.
Рав, мне сейчас напомнил, я слышал 27-ю десятку. Они приходят на 10 минут раньше. Они это очень серьезно там заостряют все. Я очень впечатлился ими как-то. Я пришел в свою десятку, я не чувствовал этого. Это все как бы потухло у нас. Пытаюсь прояснить, как нам усилить эти вещи, пускай даже игрой. У меня это по-настоящему тогда работало. Но как привлечь к общему горению?
Одна из вещей, которую помню, что сказал Рав, что нужно делать, что зависть работает так, когда мы делаем что-то между нами, когда товарищ, который смотрит со стороны, чувствует, что нет у него, как будто мы пришли к какой-то внутренней связи или внешней связи между нами, он чувствует, что ее нет у него. Мы должны сконцентрироваться на этом, как нам это сделать. Потому что мы здесь делаем массу действий в группе, но не всегда это пробуждает нас. Нет у меня чего-то конкретного.
То, что нас может мотивировать, это зависть другим десяткам. Мне кажется, там есть сильным способом. Должна быть какая-то работа между десятками, мне кажется. Может быть, таким образом.
Я думаю, каждый должен сделать список или помочь друг другу сделать такой список всех преимуществ, которые есть в каждом товарище, здесь десятки. Как он пишет, видит преимущества товарища, а не недостатки его. Если бы я сейчас принял в расчет, что у Итая есть важность в группе, я бы понял, что я нахожусь в огромном недостатке, я подписываюсь под этим, я бы начал думать о нем по-другому и воспринимать, и вообще видеть товарищей по-другому.
Почему бы этот счет не пробудит ненависть?
Перейдем к следующей части.